Baruch ata Adonai, Elohenu Melech HaOlam, Amus Alechem Mit Haaretz. Благословен ты, Господь Бог, Владыка Вселенной, дарующий нам хлеб жизни, сходящий с небес и исходящий из земли. И мы просим тебя сегодня, накорми нас хлебом твоим, Боже, ибо мы просто оголодали, отощали, Боже. Мы просим твоего хлеба, сходящего с небес, чтобы наполнить наш дух, наполнить нашу душу, чтобы наша жизнь была наполнена креативом, творчеством, и чтобы из нас исходил твой свет, который так необходим этому миру Божию. Чтобы внутри нас наша сущность просто наполнилась, Боже, Словом Твоим, которое бы вытолкнуло из нас все то, что мешает нам понимать, принимать Тебя и жить по Слову Твоему. Я прошу Твоего особого специального благословения буквально для каждого из нас. Боже, прошу Тебя, благослови, Боже. Положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможность сегодня, Боже, просто иметь плодотворное общение и иметь добрый плод от нашего увлекательного путешествия. За все тебе честь и слава во имя Иешуа Мессии. И все дружно скажем «Амен».
Амен.
А пока вы говорите «Амен», я сделаю немножко лихаем. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Олам, Шааколь Бемидворот. Ой, вода Бодензея прекрасна. Так, значит, мы с вами закончили на прошлой неделе главу Икев, Пита, дабы нам не попирать Божьи заповеди, поговорили об очень серьезных вещах. Единственное, что хотелось бы сказать, хотя уже запись идет, но ничего, в Фейсбуке было такое заявление, и мне бы хотелось как бы сделать свой короткий комментарий на все то, что сейчас происходит там. Я не буду называть имена, это действительно серьезные люди, которые любят Господа, но то заявление, которое они сделали, честно сказать, меня смутило. Смутило до того, что я аж просто расстроился. То есть я на самом деле любил этого проповедника, и было время, когда я практически рос даже на его проповедях. И то, что он сказал, то есть иудаизм – это отмирающая ветвь, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А мы как раз на прошлой неделе проходили главу Икев, где было написано, если ты будешь исполнять заповеди Господа Бога твоего и так далее, и так далее. То есть вот это Акев, если ты будешь попирать хотя бы малейшие заповеди, Иешуа говорит, малейшим наречется тот, кто будет попирать те самые заповеди, которые мы думаем, что они малейшие, либо они вообще значения никакого не имеют. Кто-то, может быть, не понимает такие вещи, что мне часто задают вопросы и говорят, а вот, ну что, неужели вы можете исполнить всю Тору? Я могу вам сказать, что даже Иешуа не исполнил всю Тору, потому что есть моменты, в которых ему невозможно было их исполнить. Там есть заповеди, которые детализируются, детализируются, детализируются до 613, а потом в процессе всего этого, допустим, Ишаягу, пророк Исаия, сжимает эти проповеди, эти все заповеди до 6 и так далее. Иешуа их сжимает до 2. Это чисто иудейский подход. И там не говорилось о том, что это вообще не нужно, а говорилось о том, что как бы что важное для нас, что необходимое для нас. Мы все находимся, у нас корни наши, все находятся в иудаизме. Практически это наш фундамент. Если убрать фундамент, здание рухнет. И если начать раскачивать здание, то, скорее всего, первое, что разрушится, как я понимаю, то это, скорее всего, разрушится само здание, а не фундамент. Так что те, которые пытаются раскачать здание, они на самом деле пилят куст, на котором сидят. И это очень опасно. Для мировоззренческого понимания многих людей. То есть на самом деле мы же верим не в какую-то философию, мы же верим не в какую-то фантазию, не в какие-то эмоции. Мы верим в конкретные вещи, где Господь говорит, если будете делать так, то вам будет хорошо. И естественно, мы стараемся это делать так, и когда мы видим, что действительно от этого нам стало хорошо, то мы это продолжаем делать. Вот в принципе и вся Тора. То есть вот постановления, уставы и законы, которые, исполняя вы, вам будет хорошо. На этом, в общем-то, все и заканчивается. И с этого все на самом деле и начинается. То есть это не какой-то мифический бог. Это не какой-то самообман, в который иногда люди входят. Говорят, вот, наверное, Бог все-таки есть. И вот Бог, я чувствую. Вот он. Что значит чувствую? Чего тут чувствовать? Чувства наши надо оставить там, в стороне. Есть конкретные вещи, которые указывает Бог. И говорит, что вам будет от этого хорошо. И дело с концом. И если нам от этого хорошо, значит, тогда не о чем больше говорить. Значит, это тот самый Бог, который любит нас, который почитает. Это Отец наш Небесный, который сделал все для того, чтобы нам было хорошо. Он нам дал то, что называется... Когда завещание, вот, часто мы видим в писаниях стоят фразы и говорятся, великое наследие, которое мы имели, и частью которого стали, допустим, все народы Гуим, частью которого все народы Гуим, это какое-то великое наследие, о котором говорит Шауль. И я понимаю, что это за великое наследие. Это то самое великое наследие, которое называется Тора, которое исповедует мессианский иудаизм. Мы не говорим сегодня о каких-то традициях, которые сложились из поколения в поколение. Они относятся к конкретной земле, они относятся к конкретным исполнениям заповедей, и, может быть, какие-то вещи сегодня не актуальны. Но то, что касается Торы, все для нас сегодня актуально. То, что пришел Иешуа и учил только Торе, и учил только по иудаизму, это говорит о том, что для нас это очень важно. Ну, как бы такое маленькое вступление. Итак, наша глава Рее сегодня. А Рее это, смотри, перед этим мы с вами говорили о том, что, помните, Шма Исраэль Адонай Лухайну Адонай Эхад. Слушай, Израиль. То есть мы раньше слышали, а перед этим, помните, мы с вами говорили о том, что народ, когда стоял на горе Синай, видели 10 изречений, они не только звук шофара видели, они видели слова, которые говорил Господь. Эти 10 изречений, эти 10 заповедей, они их видели, как их можно видеть вообще. Это особое чувствование, особые переживания. То есть вы, как он говорит, вы не видели никаких образов. Что это означает? Ах, если мы не видели никаких образов, значит, нам нечего их изображать тогда, эти образы. Вы видели только слова, то есть Тору. Так ухватитесь за нее. Это единственное, что я вам дал, чтобы вам было хорошо на этой земле. И детям вашим, и детям детей ваших. Итак, Рее, смотри. О, и у меня сразу в голове такое. Господь хочет... Великий Творец неба и земли хочет, чтобы я видел эти слова. Чтобы я видел последствия того, что мне действительно хорошо или плохо. Так начинается сегодняшнее наше путешествие, которое называется Рее. Смотри. Мы выезжаем на какой-то курорт, мы выезжаем в отпуск. И когда мы попадаем в другой город, да и вообще, когда находимся на дороге, для чего стоят все эти знаки, светофоры и так далее? Смотри внимательно, ты за рулем, и ты отвечаешь не только за свою жизнь, но ты отвечаешь за жизнь людей, которые рядом с тобой едут. Ты отвечаешь за жизнь людей, которых ты везешь. Ты отвечаешь за жизнь людей, которые переходят через дорогу. Ты отвечаешь за жизнь людей всех, которые находятся в этом транспортном движение. Ты отвечаешь за всех. Естественно, ты отвечаешь и за свою жизнь, потому что твоя жизнь, она не просто твоя жизнь. Она принадлежит Творцу. И для чего мы, собственно, с вами живем? А живем мы с вами для того, мы же не живем для того, чтобы заработать на кусок колбасы или на кусок котлеты, съесть ее, потом сходить в одно место, выбросить, потом снова отощать и снова за ней. Мы же живем, наверное, для чего-то другого. Человек, это звучит гордо. У нас есть предназначение, призвание, избрание, но это дорога. Это дорога, по которой мы движемся. И на этой дороге есть указатели. И мы их должны знать. И так наша глава Рее сегодня. Смотри. Смотри внимательно, когда едешь. Потому что если ты поедешь на другой знак светофора, то кто знает, чем это дело кончится. Все водители прекрасно знают. Иногда, когда спешишь, и ты знаешь, что перед светофором ты должен сбросить скорость, даже если там зеленый свет горит. Почему? Потому что может загореться желтый, и ты должен успеть затормозить. Ты должен максимально исполнить знаки дорожного движения, чтобы сохранить свою жизнь и сохранить жизнь людей, которые там едут. Кто его знает, кто там едет с другой стороны? Может быть, там с другой стороны едет какой-то человек, который сильно спешит и думает, сейчас проскочу. И вот он проскакивает, и ты проскакиваешь. И оба врезались друг в друга. А на большой скорости это часто кончается смертельно. Ну, собственно, я вот так вот смотрю, практически здесь, по-моему, все уже участвуют, участники дорожного движения. А если честно сказать, о чем мы говорим, так мы говорим, собственно, о благословении и проклятии, которые находятся в этой главе. Господь говорит, смотри, смотри в оба глаза, будь внимателен. Вы обратили внимание, что сначала было шма, а теперь смотри. То есть у нас два уха и два глаза, и только один рот. А это означает, в два раза больше смотри, в два раза больше слушай, нежели говоришь. И будешь ты, брат и сестра, успешным тогда. И жизнь твоя сложится, счастлива. И будешь ты радоваться и наслаждаться во всем том, что Творец неба и земли дает тебе. Итак, мы открываем 11 главу, книга Дворим или Второзаконие. С 26 стиха начинается наша парашат Шава. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть, Рее, смотри, смотри, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Вот отсюда все и начинается. Итак, Моше практически однозначно свидетельствует всему народу, а мы с вами говорили, что книга Дворим – это последняя проповедь Моше. Это его личные переживания. Он говорит, как он изнутри видит. Помните, первая книга начинается с того, никакой скалы, ничего там нет, разговор только о разведчиках. И я не вошел в эту землю. Вот я умираю из-за вас, поколение, которое уже давным-давно умерло, из-за которого он умер, из-за которого он не входит. А он говорит, из-за вас. Потому что, когда я умираю, вы можете жить. Помните, мы с вами говорили, праведник, он всегда обличает поколение. То есть, если есть люди, которые могут так жить, чего же ты тогда говоришь, что ты так жить не можешь? Тогда, извини меня, получай. Так вот, для того, чтобы такой ситуации не было, Моше предупреждает и говорит, принимая решение соблюдать завет или отвергнуть его, ты все время стоишь перед фактором, который означает, ты принимаешь решение в своей внутри жизни. Ну, для начала же хотя бы надо разобраться с этими, со всеми заповедями. Но естественный выход – это только один. Когда ты принимаешь решение, когда ты вдруг получаешь откровение. Вы знаете, я много-много лет знал о том, что перед тем, как одевать талит, нужно сделать браху, благословение. Я думал, как-то это религиозность какая-то. И однажды я нахожу его в Торе. И у меня аж вот тут подкатило все внутри. И у меня вспоминается, что ни одну из этих малейших заповедей Господь никогда не отменял. И кто научит так и сделает так малейшим, а я не хочу быть малейшим. Я вдруг понял, что в этом есть что-то серьезное. Он нам дал заповедь одевать талит и читать браху, благословение перед тем, как одеть талит. Сейчас то, что я говорю, может быть, для кого-то это какой-то религиозный там, ну, пафос какой-то. Но это не пафос, это заповедь. Вроде бы мелочь какая-то, а нету мелочей. Даже каждая буква, каждая запятая, которая здесь находится, она имеет значение. Ты берешь водичку, благословляешь Господа. Ты берешь хлеб, благословляешь Господа. Ты садишься за стол, обедаешь, завтракаешь, ужинаешь, благословляешь Господа. Но это же тоже заповедь, которая есть. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим. Кого мы благословляем? Кого мы любим? Мы можем просто словами своими благословлять, я не знаю, Израиль, там, Америку там, или еще что-то такое. Я часто слышал такие молитвы тогда. Господь, благослови эту великую страну, там, такое-то там правительство. Но должно быть четкое и ясное понимание внутри каждого человека. Есть внутри тебя эта любовь или нет? Сегодня моя жена встретилась со своими давними-давними подружками, которые вообще неверующие. Я не знаю, сколько они там, лет 20, наверное, не виделись. И вот они по скайпу там или по висапу разговаривали. А потом она говорит, свидетельствовала им, говорит, помолись за них. Я их не знаю. Я, конечно, могу помолиться, но я знаю, как помолится она. Я так не помолюсь, потому что она любит, она говорит с ними, а у нее слезы на глазах, а у меня нету такого. Я просто, это ее подруги, и я сопереживаю, мы с ней одно. Но так, как она помолилась, я бы так никогда не помолился. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда ты любишь, это совсем другое. Когда это часть тебя, это совсем другое. Когда ты благословляешь, и это действительно часть тебя, когда это часть твоего сердца, часть твоих переживаний, часть твоей жизни. Вы понимаете, эти люди, с которыми она встретилась, это были часть ее жизни. Когда-то они вместе жили, росли, вместе как девушки гуляли там где-то. Я правильно говорю? То есть это часть жизни, понимаете? Часть жизни, в которой есть любовь, в которой есть связь определенная. Вот это благословение. Вот тогда ты действительно, слова твои имеют силу. С любовью, все делается только с любовью. Всякое благословение, всякая молитва, оно имеет силу только тогда, когда есть любовь. Никогда не забуду, когда я только уверовал, и первое, с чем я столкнулся, позвонила мне моя мама и сказала, ты куда там в секту в какую-то попал? Какой Иисус? Мы евреи. Наше место синагога. Я говорю, мама, но ты же никогда нас не водила в синагогу, и сама туда никогда не ходила. Ну, как бы у нас вот такой рассказ. И я начал молиться за нее. И вот тогда я понял, что молиться нужно только с любовью. И когда ты с любовью молишься, это сила невероятная. Любовь побеждает все. Через какое-то время мне звонит мама, говорит, я специально из-за тебя сходила, вот там посмотрела на этих мессианских евреев, говорит, и мне там понравилось. А через какое-то время она приняла Ишуа. Но эта молитва была, это был крик души, это же моя мама. Поэтому все то, что мы сегодня с вами будем читать, оно имеет силу только тогда, когда это часть твоей жизни, когда это часть твоих переживаний, когда это любовь. Мы сегодня с вами здесь, и вообще каждый раз, три раза в неделю мы читаем с вами какие-то главы, какие-то заповеди. Но они станут любовью и станут действительно добром в нашей жизни только тогда, когда это станет частью нашей жизни. И потом, хоть какой проповедник, пускай что хочет, то говорит, нас сбить с толку будет невозможно, потому что я знаю, это мне на добро. Я люблю Господа, у меня есть свои личные переживания и отношения с Ним. Я знаю своего Творца, я переживаю с Ним вместе каждую строчку. Я переживаю с ним каждое слово. Я смотрю в это слово. Я вижу его. А что я вижу? Я вижу, в жизнь мою пришло добро. И это стало частью меня. Благословение и проклятие. Благословение и проклятие. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаетесь заповедей Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. То есть благословение и проклятие должны ежегодно по преданию в праздник Шавуот или Пятидесятница произноситься с двух центральных гор Израиля. Благословение с горы Горизим. Я все читаю как в синодальном переводе, чтобы вам было понятно, о чем идет разговор. Потому что когда мы начинаем с Торы, там другие названия, и мы начинаем путаться. Благословение с горы Горизим, у подножия горы, которая, кстати, находилась в Шхеме. Первоначально пребывала Скиния. Ишуа бен Нун, 24 глава, 1 стих, и 25 и 26 стих там об этом описывается. А проклятие с горы Гевал, находящийся напротив. Это Второзаконие, 27 глава, с 12 по 26 стих. И Ишуа бен Нун, 8 глава, 32 глава по 35 стих. В рамках нашей программы нету времени все это зачитывать. Я просто говорю, вы потом можете в записи послушать и посмотреть эти места. То есть сам вид вот этих гор призван как бы внушать мысль о последствиях благословения и проклятия. Гора Горизим, она как бы радует глаз, потому что она зеленая, цветущая такая, а гора Гевал, она скалистая, мрачная и абсолютно голая. Когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею. Сейчас света добавлю немножко. В которую ты идешь, чтобы овладеть ею. И тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Это 29 стих. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в земле Кананеев, живущие на равнине против Галгала близ Дубравы море. Дубрава море — это Шхем, то место, помните, где Авраам построил первый жертвенник в земле Кананской и начал проповедовать имя Господа. В этом месте оно было освящено молитвами. Это Бытие, 12 глава, 6 по 8 стих, и должна была первое время находиться в Скинии, чтобы народ собрался возле нее в одни вот этих всех годовых праздников и обновлял завет. К теме Скинии, вообще-то, наверное, нужно коротко сделать один момент, чтобы мы точно знали, что нас ждет впереди в этой главе. Я вот здесь вот выписал специально, ну как бы структура и краткое содержание главы Рее. То есть законы храма и служения, это 11 глава с 26 по 12 главу, 31 стих. 11 глава с 26 стиха и по 32 стих. Это два пути выбора, благословение и проклятие, о котором мы начинаем сейчас говорить. 12 глава с 1 стиха по 12 главу, 4 стих. Это уничтожение идолопоклонства. Дальше 12 глава, 5 стих и по 7 стены. Это единство храма, там, где должно все приноситься. И 12 глава, 8 стих и по 19 стих. Запрет индивидуальных жертв. И с 20 стиха по 22 стих правила убоя животных. С 23 стиха по 28 стих 12 главе запрет крови. В 31 стиха служение Богу не по обычаям идолопоклонников, а по тому, как вас научит Господь Бог ваш. Вот примерно вот такая вот структура того, что, значит, мы должны с вами изучить. Также идет разговор о первой десятине, о второй десятине и третьей десятине. Это мы тоже с вами увидим здесь. Ну и Шалош Регалим, конечно, о том, что три праздника, в которые должно приходить, это будет в 16 главе, где будет разговор идти о том, что нужно будет приходить в Иерушалаим. Освобождение рабов евреев, год прощения долгов, десятины для бедных, 14 глава, 14 глава, 22 по 27 стих, вторая десятина, запрещение животных, водное и так далее. Окей. То есть это общая структура того, чего будет касаться глава РИЕ. Теперь мы с вами, значит, двигаемся дальше. Дальше будет, значит, в 5 стихе. «Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш, на всех коленах ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь туда и приходите». То есть, как един сам Творец, как един народ, так единым должен быть и храм. Вот смотрите, то, что мы с вами будем проходить в этой главе о трех праздниках, которые нужно было, они называются Шалош и Галим, о том, что нужно приходить три раза в году именно туда, в храм, то впоследствии, помните, когда будет разделение между северным и южным Израилем, когда колено Беньямина и колено Иуды и половина колена Левина отодвинутся в одну сторону, а остальные 10 колен в Северное царство, произойдет разделение, и тогда будет запрет внесен Яровамом на то, чтобы идти и поклоняться туда, в Иерусалим, и приносить туда жертвы. И они сделают там на своей горе. То есть уже начнется вот это еще там. Иешуа будет говорить нам о том, что наступают времена, когда уже не на той горе и не на этой горе, помните, да? В Евреях там говорится об этом, о том, что будет, но будете поклоняться в духе и истине. Это не означает то, что народ, который приходил в храм, поклонялся не в духе и не в истине. То есть истина на самом деле это Тора. А дух – это дух, который оживотворяет слово Творца. Что же тогда означает, когда не будет храма, а вы будете поклоняться в духе и истине? И многие думают, что наше поклонение, допустим, я сам поклонник и люблю прославление, и я играю на гитаре, и я понимаю, что такое переживание с Творцом, я понимаю, что такое радость, я понимаю, что такое поклонение Творцу. Это не унылый дух, это поклонение, это ручеек, который течет. Но не всегда, когда Писание говорит в духе и истине, говорится о литургии, которую мы производим в собрании. А частиком это говорится, а именно о том, о нашем поклонении Творцу. А куда мы будем приносить жертвы, вот это вопрос серьезный. И вот тут вот все начинается. Куда мы должны приносить наши десятины? Куда должны мы приносить свои жертвы? Вот это должен избрать Господь. И Господь избирает эти места. Он собирает нас в какие-то общины, и мы там собираемся, и туда все это приносим, чтобы в доме том было, где слово Творца разбирается, где была бы истина, которая есть, в которой бы мы вместе могли и петь, и радоваться, в которой мы вместе могли бы служить, учиться, и вместе жить, и помогать друг другу в этом. И это есть истинное поклонение Творцу. Но к месту, какое изберет Господь Бог ваш из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, имя Его там должно быть, обращайтесь и туда приходите. Это 5 стих. То есть единство храма соответствует единственности человеческого сердца, святого святых. Только сердцем может верующий обращаться с Богом, ибо только оттуда раздается его голос. Псалом 26:8. «Сердце мое говорит от тебя, ищите ли искать лица твоего Господи». Только в единственном храме приносятся жертвы и совершается служение, как и молитва, действенная лишь тогда, когда исходит из самого сердца. И туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваши, а первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. 13-14 стих. И теперь я обращаюсь к Санчина, к переводу. И 6 стих. и приносите туда ваши все сожжения и ваши жертвы, и ваши десятины. То есть десятина из скота, и вторая десятина доставляется, чтобы есть это в пределах городской стены. Зоя в прошлый раз мне задавала этот вопрос насчет первой десятины, второй десятины, третьей десятины и так далее. Потому что для многих даже одна десятина, и то проблема. Здесь говорится о трех десятинах. То есть первая десятина – это чтобы в доме моем была пища. Вторая десятина – она доставляется туда, в Иерусалим, когда мы делаем шалош регалим, для того, чтобы вот недавно, по-моему, Люда мне звонила и спрашивала, а вы не собираетесь сделать как бы такую поездку в Иерусалим, вообще в Израиль для того, чтобы, ну, как бы нам всем сделать, собраться всем вместе, да, и пройтись по вот этим удивительным местам, снять заранее гостиницы, взять какую-то машину, проехаться, чтобы об этом поговорить серьезно, чтобы эта поездка была максимально духовная, максимальные встречи с людьми, которые там живут, с интересными людьми. То есть сделать эту поездку вот не просто, как многие это делают, чтобы, ну, больше как бизнес, что ли. А вот именно, чтобы это была максимально духовная поездка. И вот представьте себе, если мы все поедем туда вообще без денег. Она не будет духовной. Потому что у нас будут проблемы с передвижением, взять машину в тот же самый, в аренду взять машину, чтобы поездить там какой-то бусик, взять гостиницу какую-то, в которой переночевать, пообедать в каком-то кошерном ресторане, съездить куда-то и так далее. То есть все на самом деле будет стоить каких-то денег, и поэтому вот для этого предназначена вторая десятина, которая на самом деле предназначается тебе, чтобы ты сделал шалош регалим. Вот Миша собирается на Суккот поехать. Это шалош регалим. Это заповедь от Творца. И многие уже давным-давно сказали, а это было тогда, сегодня как бы это совсем не надо. На самом деле все это осталось, потому что есть один момент. Мы приезжаем туда, мы исполняем заповедь, и этим мы подвигаем, многие говорят, так нет уже храма, куда ехать и куда приносить тогда жертвы свои. Но этим мы пододвигаем тот самый момент, момент прихода Машеха, момент восстановления третьего храма. Потому что на самом деле восстановление третьего храма зависит только от нас. То есть от нашего мышления, от того, как мы мыслим. Это не арабы нам мешают построить храм. Это наше мышление. Тут вся проблема в голове. Если мы знаем, что это наша земля, если мы знаем, что это наша гора, а потому как они вообще задом туда поворачиваются и молятся в сторону Мекки, то и они примут это. Примут как авторитет. А пока наше правительство и прочее там говорят о том, что там какую-то лояльную или либеральную политику вести о том, что как бы, ну, лишь бы не было конфликта. Конфликт был уже. Шестидневная война. За 6 дней такое сделали. Сколько до сих пор вон там в Сирии эта война идет, и толку никакого нет. За 6 дней. Вот вам Иуда, Шимрон, Синайская пустыня. Огромная территория. Практически чуть сам Египет не вошли уже. Но за 6 дней было сделано все. Это практически был Божий подарок. Нате, возьмите эту землю, которую я обещал Аврааму, забирайте ее. Что сделали? Тут же отдали тому, отдали этому. Хотя, ну, окей, коли вы считаете, что она не ваша, тогда забирайте все это. Вот здесь примерно то же самое, смотрите. Мы приезжаем туда. Пускай мы приезжаем даже из Галута. Мы приезжаем из Белоруссии, мы приезжаем из Германии, из Америки, мы приезжаем из России, откуда бы мы ни приезжали. Но мы приезжаем и понимаем в своих мозгах, у нас здесь в голове четкое и ясное понимание. Это наша страна и это наша гора, на которой будет храм, в которой мы сможем делать то, что нам необходимо. Ведь смотрите, на самом деле, сегодня, если мы будем говорить о праздниках Творца, они все связаны с жертвами, а жертвы все связаны были с чем? С храмом. То есть практически праздники сегодня, ну они как бы не живые становятся, но у нас есть эта жертва, жертва Мессии Иешуа. Но есть другая проблема. А, это Старый Завет, зачем нам эти еврейские праздники? Такие они не еврейские, такие это просто евреи, как народ, сохранили Божье благословение. Ведь это история человечества, в которой сконцентрированы все как бы кульминационные моменты истории, которые уже были и которые же будут. Если в нашей голове это все есть, то это начинает происходить. Смотрите, Писание, да и ученые сегодня говорят, что от того, как мы мыслим, наши мысли становятся материальными. От того, как мы мыслим, там протеин начинает работать, там в мозгах начинает расти дерево, которое дает плод, либо страх, либо еще что такое. Все зависит от нас, от нашего мышления. И если мы мыслим правильно, то мы все делаем правильно. Еще раз, смотрите, нету и не существует каких-то малейших заповедей, которые бы могли бы быть попираемые пятой и кеф, как мы говорили на прошлой неделе. То есть десятины ваши, которые нужны для вас, чтобы вы, когда приехали туда, третья десятина будет принадлежать для сирот, вдов, в 3 года раз она собирается, не так это и часто. Но есть моменты, когда действительно есть нужда. И ты бы рад и готов помочь, а нечем, нету. И Господь говорит, вот в 3 года раз, так и ты собери эти деньги, свою десятину, отложи ее туда, и ты увидишь, что... А нужда сегодня в этом мире повсюду. Вы знаете, откуда только не приходят письма. Помогите там, помогите тут, помогите тут. И ты даже толком и не знаешь, что это за люди и что просят. Кругом сплошные сайты, и кругом просят пожертвования для того, чтобы существовал тот или иной сайт, то или иное служение и так далее. И хотелось бы помочь всем, но это же невозможно. Для этого есть третья десятина, которая предназначена не для каких-то сайтов, не для каких-то собраний. Она предназначена для конкретного человека, который находится рядом с тобой. Сирота, вдова. Вдова – это неразведенная. Вдова – это у которой муж умер. А сирота – это у которой отца нет. Или матери, у которого нет. И левита. Поддержи того, кто служит. Поддержи того, кто посвящает свое служение, свое время. Все тому, чтобы научить, чтобы передать. Максимально быть доступным и понятым это слово. И возношение вашей руки. То есть, это первые плоды, о которых сказано. И возьмет священнослужитель казину из твоей руки. И обетованное вами, и доброхотные ваши дары, и первородных вашего скота, крупного и мелкого. То есть, еще раз, десятины ваши законы, отделение десятых частей от урожая, изложены в 14 главе. Мы перейдем туда немножко дальше и будем говорить об этом. Это будет с 22 стиха по 29 стих. И приношение рук ваших, на иврите это трумат йетсем, имеется в виду принесение в храм первых плодов урожая. Этот закон описывается также в 26 книге Дворим. Обеты ваши, добровольные дары, жертвы и приносимые во исполнение обещания, данного перед лицом Всевышнего, и жертвы, приносимые в связи с семейными торжествами или в дни, отмеченные какие-то особыми событиями в жизни каждого из нас. 7 стих. «И ешьте там пред Господом Богом вашим, и радуйтесь всему, к чему приложена ваша рука, вы и семейство ваше, чем благословил Господь Бог твой». 8 стих. «Не делайте всего того, что мы делаем сегодня, каждый, что прямо в глазах его». То есть здесь говорится о том, что мы делаем здесь сегодня до возведения храма в Иерусалиме. То есть мы находимся в пустыне, как Моше говорит. И то, что мы делали в пустыне, как вы считаете нужным, Так не делайте, когда вы войдете в обетованную землю. И то же самое, как мы делали, как мы считали нужным, когда мы были в миру, не делайте так. Когда вы уже становитесь, ну, совсем другими людьми, вы уже входите в Писание, вы входите в Слово. Если вы продолжаете жить той же культурой, вы если продолжаете, то это означает, что вы рье, вы не видите этих заповедей. Дальше, 9 стих. «Ибо вы не пришли еще на место покоя и к уделу, и у которой Господь Бог твой дает тебе. И вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которой Господь Бог ваш дает вам удел, Он даст вам покой от всех ваших врагов, и вы будете жить безопасно. И будет место, которое изберет Господь Бог ваш, чтобы там пребывать имени Его. Туда приносите все, что я заповедую вам, ваши всесожжения, ваши жертвы, ваши десятины, возношения вашей руки и все избранное обетование ваше, что обетуете Господу». Об этом уже поговорили. «И радуйтесь пред Господом Богом вашим, вы и ваши сыны, и дочери ваши, и ваши рабы, и ваши рабыни, и левит, который во вратах ваших, ибо нет у него доли и удела с вами». И вот этот вот момент, как вы считаете, что значит «и радуйтесь пред Господом Богом вашим, вы и сыны ваши»? Это приказ или это пожелание? Ну, у нас там время есть? О, вообще-то уже время нету. Ну, коротенько. И мы с вами, наверное, на этом закончим. Ирина, как вы считаете, это заповедь или это пожелание? И радуйтесь там себе, и веселитесь. То есть, оказывается, помните, чтобы было вам хорошо. То есть, если у тебя нормальные отношения с Творцом, да, то это означает, что ты можешь радоваться. А если у тебя проблемы, Люда, то как же тогда радоваться? Или все равно надо радоваться?
Все равно надо радоваться.
Окей. Мы приходим на служение, у нас куча проблем. Особенно у нас, в мессианских общинах, все танцуют, и поклонение есть, и радость есть. Но многие не танцуют. Многие сидят там в уголочке и говорят, тебе это хорошо. Вот если бы вы знали, что у меня сейчас происходит, так и не до танцев. Тогда, Вероника, как же быть? Все равно продолжать танцевать или сидеть в уголочке с пасмурным лицом, когда все радуются?
Я думаю, что когда ты понимаешь, осознаешь присутствие Божие, да невозможно не радоваться. Здесь надо подумать, так сразу не ответишь, смотря в каком состоянии воспринимаешь эту информацию.
Окей, хорошо. Света гнездила, а ты как думаешь?
Я думаю, что надо обязательно заставить себя радоваться. Бог выше всех проблем.
Окей.
Всегда так было, есть и будет.
Понимаю. Понимаю. Но не понимаю, как можно заставить себя радоваться.
Это тяжело.
А, Гала, ты как думаешь, что это такое? Что значит заставить себя радоваться? Вот подруга твоя.
Для меня не заставить,
а ну-ка.
Нужно всегда найти, всегда есть чему радоваться.
А
нужно только это найти и увидеть. Знаете, есть такой фильм, он детский, для взрослых, может быть, кто-то смотрел, называется «Поллианна». Я советую всем посмотреть, что детям, что взрослым. Это фильм английский 70-х годов. Это о девочке, которая учила всех радоваться,
отличный
жить и радоваться.
Фильм,
он такой потрясающий фильм «Поллианна».
Да, я смотрела.
Ну, окей.
Ну да, и вот она тоже учит во всем. Даже, кажется, ситуация трагическая, и она все равно находит вещи, вот, которым нужно радоваться. Просто нужно уметь их находить. Понимаете? Я вот так отношусь. Мне этот фильм, кстати, очень помог.
Отлично. Окей. Оля, как у вас там в России насчет радости? Где ее находить? Как ее искать?
Это вопрос, да, у меня тут звук отключался просто ненадолго.
Ну, звук. Вот, как... вот звук.
Как...
Есть,
радость,
есть, есть заповедь. Бог сказал, и когда придете туда, сделайте шалош и галим, то радуйтесь и веселитесь перед Господом Богом вашим. А перед этим описывалось первая и вторая десятина и так далее. Понятно, если ты придешь туда, и у тебя денег нет ни за гостиницу заплатить, ни покушать нечего, и жертву принести Господу не можешь, какая там радость? Это, к этому подготовиться надо. Такой естественный вопрос. Как же радоваться тогда, когда не шибко-то радуется? Где найти эту радость? Да, вот Гала сказала, что этому учиться нужно, радоваться нужно учиться. Ее можно найти внутри себя.
Я думаю, что нужно просто иметь всегда внутри себя чувство благодарности. Вот сказано, что за все благодарите.
Отлично.
Благо даришь, то есть это слово благо дарить, то есть всегда быть в позитиве. Не допускать никаких негативных мыслей внутри себя. И когда ты в этом состоянии находишься, то тебя все радует вокруг. И внешнее состояние твое, оно и внутреннее, оно как бы соответствует вот этому хорошему настрою. А хороший настрой – это, как правило, радостный настрой. Это хочется улыбаться, хочется думать хорошо обо всем происходящем. То есть чувство благодарности Богу, которое всегда внутри нас должно находиться. За все благодарить. И за плохое, и за хорошее, как Бог сказал.
Отлично. Я так понял, что когда мы, то есть заставить себя радоваться, это значит заставить себя начать благодарить, найти за что, чтобы это не был театр, а действительно реальность. Вот я благодарю Бога за это. И из этой благодарности вытечет радость. Я правильно тебя понял?
За все благодарить. Есть всегда есть за что благодарить Бога.
Отлично. Зоя, твое мнение?
Ну, нужно молиться, отдать Господу все проблемы, чтобы получить эту радость. И Бог говорит, радуйтесь, всегда радуйтесь.
То есть, ну я понимаю, всегда радость, это означает, что служение наше должны быть радостные, такие харизматичные. В них должен быть это как огонь Господень, да? Они вот такое все, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Радуйтесь и всегда радуйтесь. Я это понял от тебя, да? Ты это имела в виду? Или?
Да, это.
Тогда чего печалимся? Вся жизнь впереди. Надейся и жди. Аня?
Ну, я хочу сказать, что я, допустим, лично пережила вот это свидетельство Бога. Он мне лично сказал, когда у меня вот были действительно очень тяжелые обстоятельства. Очень тяжелые. То есть вообще и материальные, и духовные, и физические. То есть со всех сторон просто. И я реально закрыла лицо руками, молилась и говорила, Господи, просто что мне делать? И на что мне Бог просто сказал, радуйся. У меня был просто шок. Ну как можно радоваться в таких обстоятельствах? И потом я просто поняла, что приходит свет и рассеивает тьму, когда ты радуешься. И когда ты радуешься, ты как бы провозглашаешь, что ты с Богом вместе, и вместе с Богом, что бы у тебя ни было, даже если тебя в огненную печь отправят, что Бог настолько силен превознести тебя над самыми тяжелыми обстоятельствами в твоей жизни, что ты с ним просто все пройдешь. И от этого просто нужно радоваться, от этого превосходства и от этой победы.
Я понял тебя. Это как Мизрах, вот эти товарищи Даниила, которых бросили в печку, они туда заглядывают, а они там хау-нагилу танцуют. Ах, аллилуйя, да? Да, этот тогда... как же его звали-то, я уже забыл-то. Он туда поглядывает в печку, а их там вместо троих четверо. И они там танцуют, что-то общаются там. Ты сгореть должно, там огонь и крик и должно быть, а они радуются и веселятся. Окей, Миша, ты у нас как бы в заключительном таком списке находишься. Последний удар по грусти, последний удар по переживаниям, последний удар по тоске, последний удар по чувству, которое называется «сушит кости», «унылый дух сушит кости». Как же радоваться, когда не так все весело? Заповедь, радуйтесь. Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Отлично. Окей. Итак, смотрите, мы с вами, в общем-то, да, 12 главу прочитали. Там еще будет разговор идти о том, что когда придете в эту страну, то там вырубите все эти рощи и так далее, все эти деревья, которые там растут. То есть, вы понимаете, что такое дерево, да? Дерево – это такая штука, которая растет, вот у нас, например, вот тут, возле балкона, растет дерево, как оно тут называется? Никто его не поливает, никто за ним не ухаживает, а оно растет, 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 растет.
Шиповник. Тут
шиповник. Этот хаусмастер проходит еще, подрезает тут его, ну, чтобы, потому что оно там разрастается вот такое, туда и сюда и везде. Постоянно каждый год дает плоды, и никто за ним не ухаживает. То есть дерево – такая штука, которая растет себе и растет. Если цветы, то за ними ухаживать нужно. Если это какие-то овощи, за ними тоже ухаживать нужно. А дерево, оно себе растет, растет, растет и растет. И за ним ухаживать, собственно, и абсолютно не нужно. Поэтому люди вокруг всех этих деревьев начали делать из них идолов. Особенно эти елки, помните, и так далее. Кстати, на Храмовой горе вообще деревьев не было. Вот это как раз вот именно оттуда история, понимаете? То есть вот такой вот протест против всего того, что делали народы, которые жили в Канаане. То есть все, что является всевозможным родом какого-то идолопоклонства, оно должно быть удалено. Даже намек на то. Вот смотрите, было время, когда я работал в Нойесланде, такая штука есть в Ганновере у нас. Но она, в общем-то, это организация по всей Германии. Это работа с наркоманами там и так далее, ну, с наркозависимыми. И я заметил такую вещь. Вот мы ходим, 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 там помогаем, тащим его, тащим. И как-то и домой его приводишь, и помоешь, и то, и к родителям отведешь. И одного там, помню, и помирились с женой. И с родителями, и ходили туда, и ходили сюда, и помогли долги отдать, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. А потом через год смотрю, он опять там с ними ходит. И опять замызганный, опять вонючий, и опять ходит. То есть они проходят через вот эти вот места, и оно их цепляет. И у него нет сил, его тянет туда. И поэтому Господь говорит, вот эти вот места все, вот эти деревья, вот эти рощи, там, где было это идолопоклонство, что люди, которые этим жили, когда они там будут проходить, их будут тянуть к этому месту. Потому что зло, оно притягивает. Потому что что хорошего сделать? Потрудиться нужно. А что плохое, так оно легко и быстро. Скатиться вниз нет никаких проблем. Вообще усилий никаких не надо. Подняться, вот это да. Когда мы поднимаемся, когда мы пальцы в кровь все, поднимаемся и слезы капают в пропасть. А мы все-таки поднимаемся к цели, к добру, к любви, к цели, где есть жизнь. И мы выходим из этого минуса, переходим в этот плюс, и в жизни нашей начинаются благословения. Господь вот в этой главе, как раз 12 глава, мы, наверное, на ней уже и остановимся, она как раз говорит об этих вещах. Уничтожьте все, что вам хоть как-то будет напоминать об этом. Я помню, была одна сестра у нас, и она говорит, ну вот дочка у меня наркоманка, и я и сама ночами не сплю. И вот мы приехали туда, молились у нее в доме. Вроде промолили, все, все хорошо, все нормально. И на балконе нашли пепельницу с изображением такого змея. Вот вы представляете, просто мы взяли этого, пепельница стеклянная была. Она говорит, я кому-нибудь ее подарю. Говорит, да не надо ее разбить надо. Мы вынесли ее, на мелкие кусочки разбили, стекло собрали и в мусорку выбросили. Она после этого спать стала нормально. Понимаете? То есть все эти демонические вещи, они точно так же, вот как наши слова. Потому что помните, когда говорит, если вы молчать будете, Господь говорит, то камни завопьют. Окей. Это означает, что камни тоже записывают, стены записывают, все слова, все, что здесь происходит. И потом это притягивает нас. Оно создает определенную атмосферу. Все эти фильмы, все книги, которые мы читаем, все вокруг нас, все состоит, оно должно быть уничтожено раз и навсегда. И тогда ты свободным станешь, тебе негде будет приткнуться. То есть, если человек раньше был сильно как-то зависимый в алкоголизме, то лучше ему обходить те места, где вот эти вот рестораны, где и прочие все эти забегаловки, и те компании, где вообще выпивают. Если человек был наркоманом, лучше все вот эти вот фикс-пункты и все остальное, фикс-пункты — это вот места, где им бесплатно колят там заменитель вот этих наркотиков, лучше обходить 10-й дорогой, потому что ты будешь прилипать к ним. Лучше бы было по-хорошему уничтожить все это, изничтожить вообще. Но мы не можем этого сделать, потому что ведь они-то входят в землю Эрец Исраэль, в землю обетованную, где святая земля, где должна быть только святость. А мы живем на земле, где есть зло, где есть проклятие и благословение, где кругом проходят эти парады странные. Этих гомосексуалистов. Голые идут толпами. И еще кричат кому-то там позор. Те, кто поднял знамя и сказал, Иешуа умер за ваши грехи. Мы живем в мире, где мы все время соприкасаемся с грязью. И не запачкаться практически невозможно. Мы каждый день соприкасаемся со злом. Мы каждый день соприкасаемся с каким-то идолопоклонством. Для этого Иешуа дал нам свою кровь. Мы не можем все это уничтожить. В своем доме можем. В своей территории можем. Но если это чужая территория, если она принадлежит государству, а государство это не принимает, мы же не можем это уничтожить. Все эти места, все эти улицы красных фонарей и так далее. Тут столько зла на самом деле. Там стоит... Человек, который когда-то был зависим в блуде, просто пройти по этой улице, ему потом неделю восстанавливаться нужно. И это не шутки все. Об этом говорит наша глава. Сделай выбор между благословением и проклятием. Тут, в своем разуме, тут, в своем сердце. Выбери, смотри, внимательно смотри, чтобы ты, твоя вера, она была реальная, чтобы твоя вера была... существенное, чтобы можно ее потрогать было. Потому что все. Ты должен увидеть это добро и ухватиться. И правильно вы сказали, что радоваться ты можешь, когда в твоей жизни есть за что благодарить Бога. Именно этот момент ты можешь чисто технически произвести вот этот момент, который называется радость. Есть еще традиции и привычки. В одной церкви принято вот так вот на коленках там стоять где-то в углу и молиться. Я не говорю, что это плохо. В другой церкви вообще о танцах это грех какой-то считается. В третьих еще что-то такое. Это уже традиции, понимаете. Может человек внутри и радуется, но он делает театр. Он стоит и вместе со... Я даже знаю, есть церкви, в которых молитвы сопровождаются плачем. И это традиция. Я не против плача. Я не против естественного всего. Когда ты плачешь, и у тебя действительно отсюда эти рыдания выходят, это освобождение идет. Но когда это просто традиция, когда это просто, это вот так вот, и по-другому Господь тебя не примет, Господь тебя примет вот таким, каким ты есть, лишь бы ты был искренним и настоящим. Авину Шебашамаем, Отец наш Небесный, великий, святой, всемогущий Творец неба и земли. Спасибо тебе за то, что ты даешь нам радость Божия. Спасибо за то, что ты даешь нам благословение, что нам есть за что ухватиться. Я верю, что свет изгоняет всякую тьму, что любовь изгоняет всякое зло. И приходит радость, настоящая радость. И пусть эта радость наполнит наши дома, наши сердца, из наших глаз действительно светится этот свет, чтобы люди спрашивали, чего это ты такой сегодня радостный? А ты уже тогда и расскажешь, почему ты такой радостный. Я прошу тебя, Божий Святой, пусть этот елей радости просто течет сегодня на каждое сердце. Пусть этот елей радости сегодня просто наполняет наш разум и выбивает из нас какие-то традиции, которые мешают нам радоваться. Все, что мешает нам радоваться, Божий Святой, я просто прошу тебя, пусть придет особое, специальное благословение тут, в разуме нашем, Боже. Я прошу тебя сейчас, когда я говорю, пусть растет добрый плод в нашем разуме, пусть растет добрый плод в нашем разуме, который называется «Радость в Господе, победа наша». И все сказали дружно «Амен». Во имя Иешуа Мессии.
Амен.
Спасибо большое.